Начинаем. Итак, у нас Бейт-Мидраш по главе Бешалах книги Шмот. На сегодня одна тема по главе, вторая тема по авторе. Первая тема – это геополитический анализ по предложению истории Шмот, 13 глава, 17 стих. И вторая часть, вторая тема – это по авторе к нашей недельной главе, песнь «Дворы», душевное смятение некоторых евреев после победы армии израильтян. Итак, первая тема – это геополитический анализ по Шмот. 13 глава, 17 стих. Значит, напомню, что прошлая недельная глава заканчивается тем, что евреев уже не просто отпускают, а их уже выгоняют из Египта. И эта глава начинается с следующего предложения, которое будем сегодня обсуждать. «Ви башалах паро этаам, вело нахем элаим дерахерец плештим, кикаровху, кемаралаим пене нахем гаам, баритам милхама вешаву Мицраима». И было, когда отпустил Паро, фараон, народ, то не повел их Бог по пути, путем страны Плештим, земли Плештим, ибо близок он, кикаровгу, ибо сказал Бог, как бы не решил на иное народ, видя войну перед собой, и не возвратились бы они в Египет. Много странностей в этом предложении, и многое из ситуации, в которой мы сейчас находимся, мне кажется, может проясниться немного, но, по крайней мере, кусочек ситуации, в которой мы находимся, может проясниться, внимательно рассматривая это предложение Торы. Почему мы рассматриваем какое-то предложение Торы для того, чтобы понять ситуацию, которая происходит через 3300 с лишним лет после того, как это предложение в Торе записано? Ответ простой. Мы верим, что в Торе записано лишь то из прошлого человечества, что имеет смысл для будущего. То есть Тора не учебник истории, как сборник того, что происходило раньше, а Тора записывает лишь те вещи, которые имеют смысл для будущего. То есть то, что в какой-то мере, в той или иной степени будет повторяться в истории. И поэтому анализ внимательный того, что есть в Торе или в книге пророков, нам дает возможность лучше понимать психологию свою, психологию тех, кто выбрал для себя быть нашими врагами, и тенденции. Значит, я много лет назад обратил внимание на словосочетание, которое есть в этой главе. Дерех Эрец Плештим. Значит, буквально это путь земли Плештим. Это буквально. И, соответственно, как бы смысл этого предложения, что Бог не повел евреев в Эрец Исраэль путем через землю Плештим. Но напомню, что Тора – это не просто текст, который нам передает информацию на простом уровне, на уровне простого понимания, пшат. Но Тора – это многогранный текст, многоуровневый текст. Тора воспринимается в еврейской традиции как ДНК мироздания. И как молекула ДНК, она имеет несколько, шесть раз спираль, которая закручена, поэтому она выглядит очень компактной. Вот. Точно так же текст Торы, он очень компактный, но в нем много, многоуровневой информации. Так вот, по простому смыслу, Дерех Эрец – это путь земли, тогда как образно, на языке образов, это известное словосочетание в лексиконе мудрецов, которое означает моральное поведение. Источник этого – это Мидраш Вайкра Раба, в котором говорится, что «Дерех Эрец кедма ле-Тора ба 26 дорот». Дерех Эрец, то есть моральное поведение, предшествовало дарованию Торы на 26 поколений. Значит, о чем говорят эти слова мудрецов? О том, что человечество как-то жило до дарования Торы. Собственно говоря, вся история праотцев, они жили до дарования Торы. Вопрос, как они жили? Конечно, у нас есть мидраш, который говорит, что они как-то там интуитивно знали Тору. Вот. Но другой подход, мудрецы говорят, что существовало понятие Дерех Эрец, то есть поведение. То есть смотрели на насколько человек ведет себя морально. Это означает, что Бог вложил во всех людей интуитивное понимание, какое поведение считается моральным. Это в греческой философии идет долгий спор мускалот решанот, то есть какие-то врожденные истины, есть они или нету. Я не хочу сейчас этой темы касаться, но интересно, даже в этом мидраше, когда говорится, что на 26 поколений Дерех Эрец предшествовала Торе, 26 – это не случайное число. 26 здесь не просто математический подсчет, сколько поколений, а 26 – это гематрия четырехбуквенного имени Бога. Имени Бога, которое символизирует надприродный аспект Творца и, соответственно, аспект божественного милосердия. Именно под четырехбуквенным именем происходят все чудеса исхода. из Египта. Так вот, мудрецы последующих поколений после вот этого вот мидраша, что Дерех Эрец предшествовала Торе на 26 поколений, они берут только первую часть этого высказывания и говорят «Дерех Эрец кедмала Тора». То есть моральное поведение предшествовало Торе. И это на сленге мудрецов означает, что когда ты встречаешься с незнакомым человеком, то сначала он должен показать, что, как он себя ведет, то есть сначала смотри на его поведение, а потом уже слушай, что умного он может тебе сказать. И наоборот, когда ты приходишь в какое-то место, то знай, что прежде чем ты как бы блеснешь своей мудростью, люди оценят тебя, насколько ты ведешь себя как человек. И в зависимости от этого будут слушать или не слушать тебя. Так вот, вот этот вот подход, что Дерех Эрец кедмала Тора, что то, что понятнее людям и быстрее воспринимается, чем мудрость, это моральное поведение. И, соответственно, так и надо себя вести. Опять же, когда Тора здесь использует это же словосочетание «дерех эрец», она использует «дерех эрец плештим». То есть, опять же, на языке мидраша это можно с языка мидраша перевести на язык простой, как мораль поведения плештим. И тогда часть предложения это у нас звучит так, что не повел их Бог моралью поведения плештим, ибо близок он, ибо сказал Бог, как бы не решил народ на иное, видя войну, и не возвратились бы они в Египет. То есть к чему близок этот путь, путь морали плештим? Он близок к Египту. Да? То есть, чтобы они не вернулись в Египет. То есть Египет это место рабства, и, соответственно, моральное поведение, которое им было близко, это рабская мораль. Подчинение, кто сильнее, тот и прав. Зависимости и как бы всех вытекающих из зависимости пороков. Каким же путем Бог повел евреев? Это следующее предложение. И Бог направил народ в обход путем через пустыню к тростниковому морю. Значит, что будет на море потом, мы уже знаем. Но путь, по которым Бог их поведет, получается сначала к морю, потом после моря пустыня, масса ситуаций шоковых для них, но этот путь через 50 дней после исхода приведет их к горе Синай, под которой они получат Тору. То есть получается, что есть два пути морали, которые нам здесь Тора, на которые нам здесь Тора намекает, что есть путь морали Плештим, который близок к морали Египта, рабского Египта, того Египта, да, и путь морали, который предшествует Торе. То есть того пути, которым Бог поведет еврейский народ. И вот этим вот дальним путем, которым поведет Бог еврейский народ, мы видим, что мораль Израиля, даже светских, да, как бы в Газе воюют не только религиозные люди, хотя там около 50% вязаных кип, но вторые 50% это светские евреи, и это та мораль, которая предшествует Торе. То есть та мораль, по которой оценивают человека. Это одна мораль. Есть вторая мораль, которую мы видим с другой стороны. То есть мораль Плештим, которая все формально как бы религиозные мусульмане. И тем не менее, как бы мы видим и ужасаемся поведению людей, которые считают себя верующими людьми. То есть то, что нам показывает Тора здесь, что важно поведение, а не священный текст. Что написано в священном тексте? Да, я сам на протяжении нескольких месяцев сидел и внимательно изучал Коран и более поздние мусульманские источники. Что говорится, как говорится, можно убивать, нельзя убивать, можно обманывать неверных, нельзя обманывать неверных. В принципе, как бы то, что я вижу из этого предложения в Торе, что есть Дерех Эрец, которая важнее, то есть важнее поведение, чем то, что написано в священном тексте. То есть когда там евреям, про евреев говорят, вот у них там написано, значит, глаз за глаз, зуб за зуб там, и так далее, то как бы написано, да. Вот. Но надо смотреть, как реально живые евреи себя ведут. Там можно сказать, процитировать разные выступления Иисуса, как он говорил о мире, о любви там, и так далее. Вот. Но при этом можно посмотреть на реальное поведение верующих христиан. Точно так же с исламом. То есть при желании в Коране можно найти цитаты и того, что эта земля дана Аллахом, Аль-Шам, дана еврейскому народу, Бану Исраэль. Можно, значит, найти еще массу цитат, которые антиеврейские. Найти цитаты можно и в поддержку той линии, в поддержку той линии. Важны в данном случае не цитаты, и спор должен вестись не на уровне цитат и текста, понимания текста, а на уровне ДРХ, на уровне морали поведения. Потому что кому нужен этот текст, если поведение человека, для которого он священный, поведение аморально. Значит, итак, на данном этапе простой абсолютно вывод, что и для Израиля, и для народов мира выбор сейчас очень сузился. Сузился до выбора между путем Плештим и путем к получению Тора. То есть такие моменты, как война, выбор у человека и у народа остается всегда, но этот выбор очень сужается. И вот сейчас он сузился не только для нас, но и для всего человечества, потому что все человечество смотрит на то, что происходит здесь. И все человечество выбирает для себя, чья Дерех Эрец, чья мораль им ближе и какой морали они будут обучать своих детей. Морали еврейской или морали палестинской. Идем дальше. Значит, то, что я вам сейчас показал на уровне Мидраша, на уровне Драша, анализа этой части предложения, я был очень рад, что мудрецы обсуждают, фактически проговаривают те же самые вещи, только относительно другой фразы этого же предложения. Кикарову, ибо близок он. То есть первое впечатление от этого предложения, оно звучит очень нелогично. То есть Бог не повел их этим путем, потому что он короткий. То есть не повел этим путем, потому что он короткий. То есть, как бы странная вещь, да? То есть зачем нужен длинный путь, если есть короткий? То есть там вот сегодня перед началом этого занятия прозвучало: поскорее бы закончилась война. Понятно, естественное человеческое желание, чтобы она закончилась поскорее. Вот. А тут в Торе говорится: нет, этот путь не подходит, потому что он короткий, он близкий. Вот. И Дальше есть любопытное обсуждение. Прочту несколько цитат из Нахамы Лейбович. Комментарий Нахамы Лейбович на эти пасуки. Значит, сначала она прорабатывает всех известных комментаторов по этой теме и говорит: волей-неволей мы должны принять комментарий Раши, объяснивший наш стих вместе с содержащимся в нем парадоксом. Именно то, что дорога эта является кратчайшим путем к желанной цели, то есть именно главное с точки зрения здравого смысла преимущество этой дороги явилось причиной того, что Бог не повел их по этой дороге, а движение по более длинному пути, которое воспринимается нами как задержка, промедление, недостаток, ущерб, это преимущество и достоинство. Это учит нас, что вещи, которые мы вначале сочли вредными, в результате могут оказаться благословенными, и сообщает, что его пути, то есть божественные, это не наши пути, и что не все очевидное является истиной, а истина лишь то, что очевидно Богу, которому ведомы тайны и доступна суть вещей. Но в чем же преимущество длинного пути? Об этом мы поговорим в следующей главе. И следующую главу она начинает с такими словами. Этот раздел Торы, то есть глава Бешалах, да, первый, в котором рассказывается о народе Израиля уже после того, как он вышел из мрака на свет, из рабства на свободу. Тора без всяких прикрас показывает выходцев из Египта, поколение пустыни, со всеми их недостатками, их трусость, маловерие, ограниченность, склонность к склокам, наследие 210 лет проживания на чужбине, порабощения, рабства и унижений, но вместе с тем она не замалчивает и отдельных проявлений величия этого поколения, его искренней веры во Всевышнего и уверенности в помощи свыше. То есть Тора не идеализирует даже самое великое, самых великих наших личностей и даже самое великое поколение. То есть это поколение войдет в историю как поколение, стоявшее под горой Синай. Там даже объясняется, что уважение к родителям, оно на том основании, что они чуть-чуть ближе к поколению, которое стояло под горой Синай. Но при этом же это и поколение вчерашних египетских рабов с всеми вытекающими их недостатками. Так вот, еще одна цитата дальше из Нахамы Лейбович. Она цитирует Рашбама: «А когда сыны Израиля увидят перед собой трудности войны за ее покорение, они захотят поставить над собой руководителя и вернуться в Египет». То есть, почему Бог не повел этим путем? Чтобы, когда они увидят трудности войны за землю Израиля, да, то как бы они еще слабые морально. Вот, поэтому они могут захотеть поставить над собой лидера, который вернет их обратно в Египет. Опять же, вернет в Египет, можно воспринимать буквально, можно воспринимать образно. Но общая идея, что Бог их не повел этим путем, потому что они еще слабые, их надо было повести более длинным путем, чтобы их воспитать. То есть цель – воспитать народ. И дальше вот целью вот этого вот длинного пути тут цитируются два подхода Рамбама. То есть Рамбам в Морен Невухим дает два объяснения вот этого вот длинного пути. Первое объяснение звучит так. Всевышний сперва приучил вас к преодолению трудностей в пустыне, а вот потом уже, да, а потом они столкнутся с войной. В этой главе, в конце главы, будет война с Амалеком. Но это не сейчас. Сначала их надо приучить к преодолению трудностей. Это первый подход Рамбама. А второй подход звучит так. Это, значит, Морэ Невухим, третья часть, первая идея это была 24 глава, сейчас это 32 глава. Потому что не свойственно природе человека, чтобы он вырос в рабстве, мешая глину, изготовляя кирпичи или исполнял что-то подобное, а потом, едва отмыв руки от грязи, без всякого промедления вступил в войну с великанами. Значит, и Нахам Алейбович развивает эту идею, говорит, иначе говоря, различные отрицательные качества, которые исковеркали душу человека на протяжении лет порабощения и мучений, трусость, страх перед надзирателями, боязнь побоев, боязнь любой ответственности, в том числе ответственности за свою собственную судьбу, отсутствие инициативы и страх вдруг оказаться обязанным принимать самостоятельные решения, все это уходит из сердца далеко не с такой легкостью, с какой руки отмываются от грязи. Освобождение от внутреннего рабства, от постоянного страха, крайне медленный процесс. Он требует продолжительной воспитательной работы, культивирования желанных положительных качеств. Следовательно, в том, что Бог увел сынов Израиля с прямой дороги в пустыню, Рамбам видит не только превентивное средство, благодаря которому тяжелые испытания, связанные с борьбой за овладение страной и освоение ее, отодвигаются на более позднее время. Но средство действенное, направленное на воспитание мужества. И мы видим, что вот эта вот логика божественная, она дала результаты. То есть посмотрите проверку реальностью. На еврейском народе 3300 лет назад евреи вышли из Египта, где было рабство. Дальний путь, которым ведет их Бог, это путь испытаний. И там можно перечислять, через что они прошли в этой главе, но я думаю, что почти все здесь присутствующие это читали. И последнее испытание – это будет война с Амалеком. То есть до этого мы имеем дело со станом рабов. И для раба самое ценное – это его жизнь. Они сначала испытывают шок возле моря, на берегу моря. Потом продолжением этого является то, что они бегут всю ночь меж стоящих волн и слышат за спиной крики египтян. Рав Ицхак нам приводил мидраш, говорил, что они бежали и плакали. То есть кроме мидрашей, которые говорят о таком парадном шествии, что каждое колено шло по своей дорожке, все-таки реальность более похожа на то, что они бежали и плакали. Когда 2,5-3 миллиона человек бежит по подмерзшему дну моря, то это превращается уже в слякоть, в которой вязнут колесницы, на которых за ними едут египтяне. И Тора говорит, что всю ночь расстояние между двумя станами не уменьшалось, но и не увеличивалось. И расстояние совсем небольшое. Длина полета стрелы или копья. И только облако между ними поглощало вот эти вот стрелы и копья египтян. То понятно, что евреи бежали и плакали. То есть если выбьешься из сил или ногу подвернешь, то свои затопчут. А если свои не затопчут, так те уж сзади точно в живых не оставят. Это продолжалось всю ночь. Потом, выбравшись на берег, они еще не понимают, что произошло. Только утром, когда море выбросит на берег трупы египтян и обломки колесниц, они поймут, что они спасены и больше уже не имеют дела, не будут иметь дела с Египтом. Вот этот вот крик радости. Потом несколько дней они там попировали на берегу, потом они идут в пустыню, у них заканчивается вода, им грозит смерть от жажды. Потом они идут дальше. Они попадают в приятное место, оазис, Илим. Там посидели с недельку, понежились, отдохнули, пошли еще дальше, и у них заканчивается еда посреди пустыни. Им грозит смерть от голода. Опять чудо, вечером перепела, утром ман. Потом история про ман. На шестой день они приходят и говорят, там, мы сегодня собирали так же, а собрали в два раза больше. Машина говорит, да. Это как раз то, что Бог сказал, завтра мана не будет. Это вам на сегодня и на завтра. То есть не привыкайте, что это закон природы. А где гарантия, что он выпадет в воскресенье? Тоже испытание, тоже бьет по мозгам. Потом опять они попадают в ситуацию, что у них скоро закончится вода. И потом опять чудо. Бог из скалы, Моше из скалы по приказу Бога достает им воду. И потом на них нападает Амалек в пустыне. И вот на этом этапе, после того, как за вот этот вот месяц с кусочком они перенесли столько стрессовых ситуаций, они уже иначе смотрят на свою жизнь, на жизнь вообще, и находятся те, которые готовы пойти в бой за свои семьи, за свой народ. Тогда они идут, воюют и побеждают. А после этого они подходят к горе Синай уже народом и 3 дня готовятся, и после этого получают Тору, получают новый закон. Значит, в прошлые годы я много говорил по этой главе и про преодоление страха смерти, и про воспитание веры. Не буду сейчас повторяться. Но после дарования Торы у нас еще почти 40 лет идет вытравливание психологии раба в пустыне, пока не вырастет новое поколение, которое пойдет воевать кровью, добывать Эрец Исраэль. Это то, что произошло с евреями, и результат на сегодняшний день. Государство Израиль, армия Цагаль показывает самый высокий уровень морали человечеству. Посмотрим проверку реальности на арабах Газы в 20-21 веках. Значит, до 1967 года арабы Газы были частью Египта, и, соответственно, значит, обычные египетские арабы. В скобках замечу, что Египет 20 века – это не Египет 13 века до новой эры. Там это была, тогда это была арабская система. А в системе, построенной на рабстве, рабы все, зависит только от ступеньки занимаемой должности. Египет 67 года. Это республика, государство, которое получило свою независимость и после 1952 года свергают монарха и провозглашают республику, да? То есть это республиканское правление. Дальше, как известно, палестинский народ в новейшей истории родился после войны 1967 года. И получается, что вот эти вот арабы Газы с 1967 до 2005 года, то есть меньше 40 лет, там 38 лет. То есть можно, опять же, абстрагируясь, да, сказать, назвать это ростом национально-религиозного сознания. То есть они осознают себя как отдельный народ. Этот народ еще и скреплен исламом. То есть все строится как бы на формальной канве ислама. Это рост. Дальше. С 2005 года и по октябрь, когда евреи, Израиль вывел оттуда не только свое присутствие, но и эвакуировал поселение Гуш-Катифа. С 2005 года по октябрь 2023 года де-факто это было самостоятельное государство. Так вот, это самостоятельное государство не продвинулось в республике, не продвинулось в демократии, оно продвинулось в рабство. То есть вся система была жесткого и есть на сегодняшний день пока что жесткого подчинения, уничтожения не просто инакомыслия, но и наказания неподчинения, несогласия. То есть все там мыслят одинаково в одном направлении. Вопрос, кто более радикальнее, кто менее радикальнее. Все подчинены одной идеологии. Я не слышал, чтобы там сексуальные меньшинства хотели там сделать демонстрацию там как-то в саду в Газе, в Рафиахе где-нибудь, да, там, или в Хан-Юнасе. Вот. Или чтобы различные демократические институты там какое-то развитие получили. Или чтобы там кто-то боролся хотя бы за права женщин. Оставим уже меньшинство. То есть никаких атрибутов демократического общества там нету. Там есть жесткая иерархия, есть подчинение, есть наказание несогласных. То есть как раз то, что и говорит Тора в нашем обсуждаемом нами предложении, да? Что чтобы народ не вернулся в Египет. То есть это близок, это идеология, которая близка к Египту, Египту, тому Египту, древнему Египту. То есть путь евреев через пустыню к Тростниковому морю, это то, что говорится в 18 стихе, привел не только евреев, он привел всю цивилизацию на сегодняшний день к основам божественной морали. А вот близкий путь палестинского государства привел к национально-религиозному рабству по типу древнеегипетского, которое было связано и жесткой пирамидой власти, и египетской идеологией. Поэтому часть казней была направлена на разрушение именно идеологии египтян, то, во что верили египтяне. Интересно, в контексте происходящих сейчас событий и новостей Там, на прошлой неделе Нетаньяху пытался позвонить президенту Египта, и тот ему не ответил. Не думаю, что потому что он не уважает Нетаньяху или не знаю, или там к нему позвонили с незнакомого номера. Как раз у нас этот же стих, 17 стих, первый стих главы Бешалах, отвечает на вопрос, чего боятся египтяне. А именно говорится, что как бы не решил на иное народ, видя войну, и не возвратились бы они в Египет. Значит, если предположить, что народом здесь могут быть палестинцы, да, то получается, что Египет боится возвращения вот этих вот, как бы в кавычках, палестинцев, возвращения в свой египетский арабский народ. И почему они боятся? Потому что у них перед глазами опыт Ливана. Значит, в 1975 году экономически хорошо развитый, процветающий Ливан. В нем начинается гражданская война, которая длилась 15 лет почти. И в этой гражданской войне как бы сцепились две стороны. Это разные группы христиан с мусульманами, с мусульманскими милициями. И как раз находившиеся там боевики Организации освобождения Палестины, ООП с Арафатом, вот, они как раз, понятно, становятся на сторону, то есть их Ливан приютил, да, вот, они становятся на сторону мусульман и, соответственно, активно участвуют в этой гражданской войне. Но так как их главная цель это уничтожение евреев Израиля, то обстрелы израильской территории со стороны Ливана, в конце концов, приведут к тому, что Израиль будет отвечать. И Израиль будет отвечать не только этим боевикам ООП, а Израиль ответит всему Ливану, который не взял ситуацию под контроль. И, соответственно, когда 6 июня 1982 года Израиль начнет полномасштабную операцию, полномасштабную войну в Ливане, то как бы уже сами ливанцы грубо попросят боевиков ООП покинуть Ливан. И там примерно через 2 недели после начала войны примерно 10 тысяч боевиков Арафата покинут Ливан, чтобы дальше Израиль не разрушил весь Ливан. Египтяне боятся именно этого же сценария, что братья-арабы бросятся к ним. Соответственно, они с территории Египта будут обстреливать Израиль. И как сейчас Израиль может атаковать столицу Ливана спокойно, точно так же может спокойно в как бы ответ за обстрел может атаковать и столицу Египта. И Египту это совсем не нужно. То есть египтяне совсем не хотят принимать у себя, как бы готовы поддержать издалека. Вот. Это первая часть сегодняшнего занятия, то, что касалось геополитического анализа по главе Бешалах, по первому предложению главы Бешалах. То есть получается, что мы имеем дело с одной стороны, как бы с войной, но эта война, она обнажила противостояние, обострила противостояние двух типов морали. Морали, которую приобрел еврейский народ, пройдя своим путем. Морали, которую приобрел палестинский народ, пройдя своим путем. Очень короткой, новейшей истории. И мировое сообщество, которое каждый для себя выбирает, к какой морали присоединиться. Это раз. И второе, то, что да, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы конец был близок. Конец этой войны, конец гибели наших ребят, чтобы это было близко. Но Тора нам показывает, что есть близкий путь, но этот близкий путь может лишь на первом же этапе подтолкнуть какую-то часть народа, который не дошел до определенного уровня сознания еврейского народа, израильского народа, подтолкнуть, выбрать себе нового лидера, да, видя войну, не возвратить, и возвратиться в Египет, возвратиться в состояние как бы неважно, но пару лет назад ведь было же хорошо и спокойно. Ну да, были какие-то время от времени обстрелы, но такого же ужаса, как сейчас, не было. Вот. Давайте отдадим им все, что они хотят, вернем наших заложников, вот, и будем жить как раньше. Есть же такие лозунги? Есть. Так вот, это проявление арабской психологии, и процесс, который сейчас затягивается, он нужен для того, чтобы народ смог от этого очиститься. То есть этот процесс нужен нам, нужен нашему народу. Это болезненно, но очищение от рабства, как я читал, цитировал Рамбама, не может быть быстрым от психологии раба. Это процесс. Да, это не будет 40 лет, как было в том поколении. То есть события не повторяются в точности, а повторяется главная суть. Вот. Теперь вторая часть, уже коротенькая вещь. Значит, автора к главе Башалах. Соответственно, история про пророчицу Двору и военачальника Барака, про знаменитую победу над армией Сисры, про подвиг Яэли, нееврейки, которая убьет Сисру, военачальника вражеской армии. И, соответственно, песня, которую воспела Двора. Значит, формальная связь главы и авторы это, во-первых, гибель врага. В главе у нас это прежде всего гибель египетской армии, фараона с колесницами в море и в конце главы поражение армии Амалейка. И Шираттаям, песнь на море, которую воспел Моше и весь народ после спасения на море. И Двора, которая значит, воспоет песню Бог. Когда мудрецы подбирали отрывки из книги пророков вместо чтения публичного Торы, которое было запрещено греками, собственно, как появилась автора. То формально, конечно, как бы само понятие песни как благодарности, эта тема мудрецами хорошо прорабатывается и говорится там, что там почему Машиах не пришел там в таком поколении, почему Машах не пришел в таком поколении, ведь столько чудес происходило, столько всего происходило, потому что не воспели песню, не сказали спасибо. Тут песнь Дворы. Двора у нас не просто была судьей в народе, Двора у нас входит в список семи пророчиц, то есть классические семь женщин Танаха, которые имели пророчество. Это четыре праматери: Сара, Ривка, Рахель, Валея. Потом Мирьям, сестра Моше, которая во время, когда Моше с мужчинами воспел песню, она собрала женщин и тоже воспела свою песню, в чем-то повторив идеи с песни Маша. И еще у нас Двора и Хульда, которая жила гораздо позднее. Это уже время возвращения из вавилонского плена. Так вот, песне «Дворы», песня это вообще непростой для анализа текст, вот, и песен в Танахе у нас немного совсем, есть еще там Гаазину, песня Моше перед смертью, да, очень тут тяжелый для анализа текст. Вот, значит, песня Дворы. Тут есть несколько интересных моментов. Я остановлюсь только на одном из них, который такой, может быть, больше бросается в глаза. Значит, в нашей авторе, это Шофтим начинается с 4 главы 4 стиха, значит, здесь в 7 стихе, 6-7 стихи, говорится, что призвала Двора пророчица, жена Лапидота, она же судья Израиля в то время, зовет военачальника Барака и говорит: «И возьми с собой 10 тысяч человек из сынов Нафтали, из сынов Звулуна, собери их на горе Тавор, а я приведу к тебе к потоку Кишон Сисру, военачальника Явина, и колесницы его, и полчища его, и предам его в руки твои». Это когда идет в тексте еще описание этих событий, так? А в самой песне, после уже победы, это 5 глава, 15-16 стихи, даже с 15 по 17 стихи. Тут говорится, в среде же отделившегося Рувена большие сердечные колебания. Отчего ты сидел среди загонов, чтобы слушать блеяние стад? В среде отделившегося Рувена большие сердечные сомнения. Гилад за Ярденом остался, а Дан почему на кораблях держался? Значит, опять же, я вырвал эти несколько предложений из текста песни. До этого Двора и Барак воспевают те колена, которые пошли воевать. Вот про эти два колена, колено Рувена и колено Дана, говорится, Рувен, почему ты не пришел? Ты сидел и слушал там блеяние своих стад. Дан, почему, когда кто-то воевал, ты находился где-то там на кораблях? Значит, я посмотрел большую часть классических комментаторов по нескольким сборникам, кто как решает эту проблему. Значит, кто-то решает, говорит, что смотри, значит, Сказано же, что Двора сказала Бараку взять 10 тысяч из колена Нафтали и колена Звулуна. То есть, как бы, этих был приказ как бы взять под ружье. Ну, тогда это не ружье, да? Но остальные колена должны были чувствовать свою причастность к этой войне, и поэтому они пошли сами. Вот. Почему же Двора осуждает колено Рувена? Потому что оно не пришло. Но как бы не обязано было, но моральный долг должен был его подтолкнуть тоже прийти. А у них сильно большие стада, и там и они не чувствовались. Он отделился, то есть отделился от других колен, то есть уже не чувствовал своего такого родства с ними. Вот поэтому она его и осуждает. Другие комментаторы там, если среди первых там тот же Радак, например, среди вторых это Мальбим, например, который не говорит о том, что эта война была двух колен. Эта война была всего народа Израиля, и все должны были прийти. То есть не было того, что по желанию или не по желанию. Это одна общая беда, одна общая война. И то, что колено Рувена не пришло, это проблема. И поэтому, когда Двора говорит после победы, что мы все празднуем победу, а в колене Рувена сначала говорится большие сердечные колебания, а потом говорится большие сердечные сомнения. То есть элемент назидательный, что где вы были, когда все шли воевать, когда все чувствовали, что это наша единая проблема. Вы не чувствовали, что это ваша проблема. Так вот, сейчас вы чувствуете какие-то сердечные проблемы. Значит, фактически то, что как бы говорит Двора в своей песне про то поколение, что колено Рувена это колено, которое жило за границей, за Иорданом, и жило богато, большие стада, тут подчеркивается, что это большие стада еще в других местах Танаха, подчеркиваются их большие стада, жила благополучно и отделилась от всех остальных колен. А колено Дана, интересно, здесь говорится, что Дан почему на кораблях держался? Вообще-то приморская полоса – это колено Звулуна. И он славился торговлей на кораблях. Но Звулун как раз был среди героев, которые шли воевать. Звулун тут в песне тоже фигурирует, но в хорошем контексте. А вот Дан почему-то был не со всеми, почему-то был там где-то на кораблях, далеко от страны. Значит, как я уже сегодня говорил, что Тора и в широком смысле Танах записывают лишь то из прошлого, что имеет смысл для будущего. То есть это не только описание того, что было когда-то, но и это пророчество на то, что будет в будущем. Так вот, мне кажется, что здесь как раз во вторе явно говорится о богатых либеральных евреях Америки и не только Америки, которые не чувствуют своей причастности к беде, которая постигла государство Израиль. Они, конечно, взволнованы ростом антисемитизма у себя там. У них в общинах столько проблем, которые нужно решать. Но им как-то удается не обращать внимания на общую беду всего еврейского народа. И, соответственно, когда будет победа, то их ждет то, что сказано про колено Рувена, большие сердечные колебания, большие сердечные сомнения. Вот. Опять же, это касается и тех евреев, которые заняли явно антиизраильскую позицию. То есть те, которые как бы тихо, а есть те, которые громко. Вот, среди них и Натура и Карта, религиозная, крайне религиозная, и светские либеральные, и Грета среди движения за экологию. Смешно, конечно, если сравнивать, кому, у кого вообще экология в повестке дня, у Израиля или у палестинцев Газы. Вот. Тем не менее, как-то вот движение за экологию почему-то заняла явно антиизраильскую и пропалестинскую позицию. Попробовали бы они устроить демонстрацию даже пропалестинскую в Газе. Вот. Они устроят это где-то в Хельсинки, в Лондоне или в Париже. Вот, но никак не в Газе. Значит, как бы пророчество Дворы в том, что после победы им будет, у них будут какие-то душевные все-таки неудобства. Вот. Еще одна лежащая на поверхности параллель, что это победа Барака. Барак у нас и в книге Шафтим это Барак, сын Авиноама. И в нашей реальности самый известный это на пенсии судья, глава Верховного суда Израиля Барак, который, собственно, и стал тем, который изменил общественный строй в Израиле несколькими законодательными актами, законодательными инициативами, из-за которых сейчас и вся эта почти Израиль стоял на грани гражданской войны из-за того, что законно избранное правительство пыталось это как-то ограничить, эти как бы активность и власть Верховного суда, который наделил Верховный суд сам себя. Это постановления были связаны именно с именем судьи Барака. И именно он был послан Нетаньяху в Гаагу выступать, защищать Израиль против обвинения в геноциде, и он там одержал победу. Не он один, конечно же, да, как и здесь во вторе Барак говорит Дворе, что я пойду только если ты пойдешь. Но тем не менее, победа Барака в неделю, когда во вторе читалась победа того танахического Барака, примерно 3100 лет назад. Победа над армией Сисры. Вот. Это вот такие вот параллели того, что мы читаем в Торе и во вторе, с ситуацией, в которой находимся мы сейчас. И Тора нам показывает, как-то проясняет ситуацию, в которой мы находимся, чтобы нам легче было эту ситуацию пройти. Вот, все. Можно включать микрофон и задавать вопросы, замечания, пожалуйста.
Равели, добрый вечер. Это Андрей, вы меня слышите?
Да, Андрей, пожалуйста.
Вот, не, у меня не вопрос, я сумел сегодня наконец-таки подключиться и услышать вас, чему очень рад. А насчет вопроса, мы сможем пообщаться в Йом-Реви с вами?
Да, конечно, да.
Хорошо, благодарю, благодарю. Шавуатов.
Шавуатов.
Рафаэль,
Или Ирина.
Это был личный вопрос, сейчас можно не только, да. Да, Ирина.
Смотрите, вопрос какой? Когда вы говорили о теме арабской психологии, ну, если в геополитическом смысле мы посмотрим на сегодня вообще на шарик наш, то вот эта самая арабская психология, она имеет концентрацию в одном месте больше, как бы в другом меньше, ясно. Ну, это связано и с, в целом с развитием культурного общества, социум, в котором находится каждая страна. Но так или иначе, если мы посмотрим на континент, в котором мы находимся, и вообще Ближний Восток, то здесь, ну, в силу и религии, наверное, мусульманской, больше сконцентрирована эта самая арабская психология. Хотя, в общем-то, каждая страна, находящаяся, вот наши соседи, они развиваются все-таки по-разному. И принимают решения в интересах своих стран, своих граждан. Вот, ну, те же Эмираты, тоже страна мусульманская, но не с такой арабской психологией. В чем получается тогда, что является более, в большей степени определяющим эту рабскую психологию, ну, с точки зрения Торы и с вашей точки зрения получается?
В Арабских Эмиратах, извините, что я вмешиваюсь, есть очень много рабов, которые 90% приезжие, живут в страшных условиях и работают, как, я не знаю, как валы. И там рабская психология процветает, по моему мнению.
Итак, спасибо. Я попытаюсь тоже ответить. Значит, смотрите, первое, как бы все-таки мы разделим между рабское и арабское. Значит,
так уж получилось, что оно как-то...
Оно созвучно, но это совсем одно и то же.
Нет, не созвучно, но оказалось рядом.
Фонетически близко. Значит, но это совсем не одно и то же. Значит, рабская – это отдельная, очень большая тема, которую мы по чуть-чуть касаемся в разных главах, но если коротко, то так. Бог делает мировой эксперимент, взяв одну семью, спустив эту семью в другую страну, доведя до крайнего рабского состояния, почти животного состояния, а дальше на глазах у всех выводит на свободу и подробно записывает, что какая грязь будет лезть наружу из них на пути к свободе. Это история про еврейский народ, и записана она в Торе. Поэтому Тора является прежде всего учебником свободы, раз, примером для всего человечества, что свобода является ценностью, и что ждет на пути к свободе. Значит, при этом в силу того, что мы это когда-то прошли, и каждый год, празднуя праздник Песах, мы проговариваем эти этапы, то у нас отпечаталось в сознании просто логическая способность анализировать себя, а где сейчас я объективно, а где сейчас мой народ, а где сейчас тот народ, среди которого я живу, а где сейчас там русские, украинцы, американцы, финны и так далее. То есть у нас есть возможность и опыт, и теория, и практика анализа. Значит, чтобы одним предложением сформулировать рабство, то я бы сформулировал так: зависимость от личности, а не от закона. Значит, вот сейчас в Газе важно не что у них там записано в Коране, а что сказал командир. В Египте важно не что записано в Конституции, а что сказал начальник. И так далее. В этом там в России.
Ну, это отдельная песня.
Значит, кому важно, что там записано в законе? Только тому, в чьих руках этот закон.
Да.
Да. Значит, это критерий. там то, что у нас там 2 недели назад или 3 недели назад в Кармель приезжал генерал, который говорит, я там был госконтролер в армии, и я вскрыл такие-такие недостатки, значит, и я с ними обращался и к этому премьер-министру, и к этому министру обороны, и к следующему, и к еще следующему. Значит, то, что он спокойно ходит по земле и спокойно выступает перед людьми, вот это уже признак, признак демократии. Понимаете? То есть, что его не посадили там за нарушение там общественного порядка или за измену родине, тем более, или по какому-то формальному поводу там, не знаю, пешехода сбил. И камеры не было, и куча свидетелей, и все свои. Значит, это признак, признак власти закона все-таки у нас. Понимаете? При всех минусах того, что мы видим изнутри.
Ну, хорошо. Если мы говорим в контексте, вы сказали, Тора описывает, как человек освобождается от рабства. И какое, извините, дерьмо из него при этом прет.
Да.
То тогда, если мы попытаемся это экстраполировать на сегодняшнюю ситуацию, можно, ну, предположить, что наши соседи так от рабства освобождаются.
Пока мы видим, как они...
Ну, потому что такое прет, что...
Пока мы видим, как они стали рабами. Понимаете? Вот. То есть, как за 17 лет из тех, которые ходили и выбирали там между Фатахом и Хамасом, как они все стали рабами Хамаса. Это деградация, да? Вот.
Да.
Значит, конечно, мы верим в то, что Бог очищает всех, их в том числе. Значит, такие, это путь очищения, болезненного очищения от этой самой психологии.
Окей, есть еще тогда вопрос.
Чем тяжелее болезнь, там, чем тяжелее наркотик, тем тяжелее ломка. Понимаете?
Да, безусловно. Но просто получается, если в случае с евреями эта ломка, ну, не нанесла вреда окружающим, то в данном случае за эту ломку расплачиваются слишком много людей. Причем те, которые рабами по своей сути не являются.
Большой вопрос. Значит, любой ответ вызовет неизбежно критику с какой-нибудь из сторон. Поэтому отвечу общей формальной фразой. Мы верим в абсолютную божественную справедливость. Вот. И божественная справедливость, она как бы имеет причины иногда в прошлом, иногда в будущем. А когда говорить о каждом конкретном человеке, душе, там, фестивале или солдатах и так далее, это уже каждое... Каждый конкретный случай уже Богу виднее.
Окей. Еще вопрос такой. Я, к сожалению, своему стыду не очень хорошо владею именами наших праотцов. Но я помню эпизод, когда евреи подошли к земле Ханаанской. Там было дано указание Всевышнего идти в эту землю и истребить всех хананеев. От мала до велика. Я могу ошибаться. Я плюс-минус права в эпизоде.
Закончите мысль, а потом поправим.
Да, да, окей. И там не было выполнено указание, насколько я помню. Если мы, опять же, попытаемся некую экстраполяцию сделать на сегодня, нет ли... Ну, мы не можем понять, нам никто ничего не передавал. Есть не просто конкретный враг, ну, поди истреби его от мала до велика. Ну, просто сегодняшняя ситуация не позволяет так поступать, ну, в принципе, по определению, с точки зрения морали. Вот. Но совершенно очевидно, что тогда это не было сделано, и это принесло большие неприятности. В данном случае, опять-таки, если не будет выполнено нечто подобное, это уже принесло неприятности. Ну, может, несколько сумбурно излагаю, но...
Понял, да. Значит, да, вы действительно набросали на кучу несколько...
Да.
Значит, давайте начинать с древности. Как бы есть форма приказов, которая записана в Танахе, а есть то, как оно было озвучено. Понимаете? То есть вот есть разница между устной Торой и письменной. Устная дает понимание еще закона, а письменная дает только сам закон. Так вот, пониманием, как надо было тогда себя вести, было то, что каждому из народов, которые здесь на этой земле находились, им предлагался выбор. Первый, то есть на выбор три варианта. Уйти, смириться или воевать. То есть собрать вещи и уйти, миграция, или остаться, признать власть евреев и еврейского закона. И тогда нам бы пришлось нести за них ответственность, как по отношению к поселенцам среди евреев. Или, если не хотели ни того, ни того, то тогда придется воевать. Тогда рассчитывайте, что будет война. Значит, были народы, которые ушли, были народы, которые пришли договариваться, были народы, которые воевали. То есть было то, было то, было то. Значит, воюют ли евреи против арабов? Нет. Значит, араб, который живет в государстве Израиль, араб, который там работает, платит налоги, никаких проблем у нас с арабами нет.
Да.
Да?
Да, абсолютно точно.
Хочет исповедовать ислам на здоровье, хочет говорить по-арабски на здоровье. У нас даже в госучреждениях он может какие-то вещи решать по-арабски, на арабском языке.
Да.
Никакой дискриминации нет. Человек, который нарушает семь заповедей потомков Ноя, а именно одну из заповедей – это «не убей», он перестает быть легитимен в глазах еврейского народа. В любой стране убийца вне закона. У нас, к сожалению, мы переборщили с милосердием, и поэтому этот убийца может сидеть в тюрьме, выбирать, что он будет сегодня кушать на обед, получать образование за счет государства, его семья будет получать пособие по потере кормильца, что так было какое-то время назад, и он еще выйдет на свободу героем по какой-нибудь сделке, это нарушение законов справедливости.
Безусловно. Ну, я говорю не о тех арабах, которые являются гражданами Израиля. Я говорю скорее о тех соседях, которые вот в данный момент Газа доставляют...
Значит, ситуация с Газой, это мы тоже обсуждали несколько недель назад. Это можно посмотреть в записи. Значит, примерно месяц назад. Значит, ситуация такая. Газа является частью земли, которую Бог обещал еврейскому народу. И с Газой там описана история про Авраама, про Ицхака. Факт, что когда евреи контролируют Газу, покой. Когда евреи отпускают контроль над Газой, Газа превращается в опасность для евреев. Поэтому как было тогда, так оно и сейчас. Как было тогда, что Авраам соглашается на договор с царем Грара, чтобы было мирное небо над головой его сыночка Ицхака, значит, в результате Бог за это решает проверить Авраама на преданность и говорит, а сейчас этого сыночка готов ли ты положить на жертвенник? Вот. Когда государство Израиль подписало соглашение Осло, то есть как бы мир в обмен на уход с определенных территорий, то результатом это стало то, что мы стали жертвовать своими сыновьями, которые идут защищать нас от... то есть Газа сейчас это большой жертвенник наших солдат. Ну, дай Бог, чтобы все вернулись, как Исхак, живыми, здоровыми. Вот. Но новости мы все видим.
Спасибо. Ответ принят.
Рав, или можно просьбу одну?
Да, да, Александр, добрый день. Рад вас видеть с нами в эфире.
Спасибо. Я вначале просто не разобрался и слишком поздно напечатал. Вы могли бы тогда следующее занятие, которое вы с кем-то будете проводить, в памяти Лены Лимоновой, умерла вчера, да?
Памяти кого?
Это Лена Лимонова же, которая, в общем-то, помогала всем писателям, поэтам очень много. Она вчера ушла. Елена Батольга. Я не помню, я не знаю, как ее по отчеству, как ее отца зовут.
Можно сейчас сказать молитву, если хотите.
Если можно, скажите, пожалуйста.
Лена Бат, как сказать?
Елена Бат Ольга.
Елена Бат Ольга, хорошо. Эль Мала Рахамим, Шохен Бамарамим, Амце, Менуха Нахона, Аль Канфе Шихина, Бамалот, Кадушу Матуарим, Кезога, Раракия Мазгирим, Ленишмат, Елена Бат Ольга, Шалхало алама, баву, шану медпалилим, бадаскарат, нишмата, баганейден, тьеменухата. Лахен, баля рахамим. Я стерега бы сатаркнафафла ламим, вайцрор, бицрор, ахаим, от нишмата, дано и гуна халата, в это ног бы шалом аль мишкава, ванамара мэн. Те нишмата црора, бицрор, ахаим.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо, что сказали. Так, Хаим, вы хотели, микрофон включали. Хаим, Люба.
Нет, спасибо, Рафаэль, нет, не включать.
Хорошо, спасибо. То, хорошо, тогда заканчиваем. Всем по возможности хорошей, спокойной недели. Вот, чтобы Бог хранил наш народ, и чтобы мы пришли к тому внутреннему состоянию, которое Он от нас ждет, наиболее безболезненным путем.
Аминь.
Шавуатов.
Аминь. Спасибо, Шавуатов.
Спасибо.
Вот, Шавуатов.
Спасибо большое.
Выступал. Как же так?
Спасибо.